Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Дорогие братья и сестры, я рада новой встрече с нашим автором. Илья Сергеевич Вивюрко сегодня вновь в нашей студии. И мы с вами в прошлый раз обещали, как помнится, поговорить о том, как соотносились в XVIII веке вот эти два параллельных процесса, вот внешне таких даже несколько парадоксальных, как бы противоречащих друг другу, выход России за свои исторические рубежи, исполнение ею миссии, освобождение славянских народов, укрепление позиций Москвы как Третьего Рима и вместе с тем нарастание, ну, некое ослабление, что ли, православия внутри страны, нарастание такой вот апостасии. На этом мы в прошлый раз остановились, и я думаю, об этом сегодня вы предполагаете поговорить, да, Илья Сергеевич?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, сегодня мы затронем эту тему и рассмотрим несколько иную сторону преобразования Петра. В прошлый раз мы говорили о культурных его реформах, о том переломе, который пережила русская культура в тот момент, и от которого она до сих пор не оправилась. А сегодня мы поговорим о несколько более славной, наверное, стороне деятельности Петра, а именно его организаторской, административной деятельности, в которой он проявил последовательность и изобретательность очень показательные. То есть, безусловно, этот монарх не был тем, кто все решения принимает скоропалительно и бездумно. И однако же эти реформы шли рука об руку с культурными. Мы попытаемся как-то тоже понять причину, почему так. И тоже оказались крайне неоднозначными по своим выводам. Что может быть вообще свойство истории? Неоднозначность. Мы все время ждем выхода на какую-то однозначность, но этот выход возможен лишь за пределами истории. И в этом плане всегда нужно быть очень осторожными судьями, как сказал наш поэт. Надменные потомки, которые судят предшественников, они думают, что у них получилось бы лучше, но зачастую у них вообще ничего не получается, кроме как судить.
Да и вообще черный, белый цвет редко встречающийся в истории. Только черное, только белое.
Да, основная идея вот этого нашего цикла бесед на самом деле не производить суд и расправу над предками и, засучив рукава, что-то корректировать, что зачастую не в нашей власти от нас требуется, а прийти к тому осознанию всеобщего участия в историческом процессе не только руководителей государства, но и каждого его члена, которое побуждает к изменению своего сердца, то есть к тому, что отцы называли метаноя, покаяние. И в этом покаянии свое место должен занять и царь Петр, и другие правители, и в то же время крайне наивно думать, что все зависит от правителя, что он может своими силами, своим умом все расставить по местам.
Но все-таки многое зависит.
Зависит не в том плане, что вот если бы Петр поступил иначе, то жили бы мы сейчас в благочестивой Древней Руси. А это мы должны были быть иными, чтобы жить в благочестивой Древней Руси. Тогда и Петр был бы иным, или был бы не Петр, а кто-нибудь еще.
Вот в этом смысле и как раз и говорят о том, что каждый народ достоин своего правителя.
Совершенно верно, да, так и есть. И правитель достоин своего народа, и народ достоин своего правителя, как правило. И такие глыбы, как Петр, то есть ни в коем случае нельзя преуменьшать его личностные качества, они как раз показывают вот это бессилие преобразователя достичь своих целей, при том, что ему, может быть, кажется, что он сейчас возьмет быка за рога и все изменит. Ну, мы сейчас в это вчитаемся получше. Я хотел начать с того, что при Петре Россия становится империей официально, правда, не сразу признана другими государствами, даже не при его жизни, но это не имеет значения в сущности, потому что империя – это прежде всего страна, которая осознает себя империей и способна выполнять соответствующую программу. А программа имперскости заключается в том, что эта страна оказывает покровительство другим народам за своими пределами и готова в этом покровительстве простираться вплоть до включения в себя этих народов. То есть, в отличие от того, что мы привыкли называть просто царством, хотя царство это, в общем-то, цесарство, то есть тоже апелляция идет к Древнему Риму, но тем не менее мы привыкли, что есть историческая территория государства, есть отчины и есть какие-то, скажем, неосвоенные, малозаселенные земли, куда, естественно, простирается колонизация народа, населяющего это государство. И он там входит в соприкосновение с другими народами, редко расселенными на этой территории. И так естественным образом расширяются границы государства. У нас они расширялись вплоть до Тихого океана.
То есть не завоевание...
Еще до Петра. Да, это не было целенаправленным завоеванием, конечно.
Защита, покровительство.
Да, покровительство, решение межплеменных споров. Иногда грубее, просто взимание дани. Но все-таки с установлением определенной законности.
Ну и, да, взамен. На,
и,
да.
И без цели уничтожать кого-то, безусловно. Потому что всем хватит и земли, и пушнины. А государство, которое сокрушалось для вот этого движения, остаток Золотой Орды, например, Кучумово царство в Сибири, оно, в свою очередь, было наследником тоже вот такого стихийно расширявшегося, но только кочевого в свое время царства, которое мы называем империей Чингисхана и его наследников, или Ордой, что по-тюркски вообще значит войско. И тоже насчет монголов трудно сказать, были ли они империей вот в том смысле, в каком Россия становится империей в XVIII веке. Потому что эта империя сочетает в себе, с одной стороны, строго выверенный государственный механизм, и новое время наследует идею этого механизма действительно от Древнего Рима и Византии. А с другой стороны, у империи потенциально раздвигаемые границы. То есть, ну, в виде карикатуры это выглядит как завещание Петра Великого, известный поддельный документ, согласно Иоганну Густаву Дройзену, крупному немецкому историку XIX века, он был выпущен из канцелярии Наполеона. Я не знаю, какие еще есть версии. Где-то я слышал, что, может быть, он и старше, но так вот, я думаю, что официальная историческая версия все-таки, наверное, озвучена Дройзеном. Документ, который утверждал, что Петр завещал своим потомкам завоевать Европу и служил оправданием для вторжения в Россию со стороны Европы, поскольку Россия сама нависла над Европой, как такая скала, готовая на нее обрушиться. В общем, не в ту эпоху это было придумано, конечно, принципиально, потому что эта идея, что Россия рвется завоевать Европу, она где-то уже 16-17 веков прослеживается, вот со времен вторжения Ивана Грозного в Ливонию.
И до наших дней, можно сказать.
И, безусловно, до наших дней, да, то есть поддерживается такое отношение к России как к угрозе, а при этом игнорируются очевидные факты, что Россия всегда больше боялась вторжения, нежели готовила его. В частности, это случай с построением Николаем I рельс железнодорожных иного размера, чем в Европе, чтобы нельзя было по железной дороге легко в Россию вторгнуться. Если бы царь сам планировал вторжение в Европу, то он должен был бы, наоборот, рельсы подвести так, чтобы они...
К стандарту
европейскому. Да, подходили, да, чтобы по накатанной колее сразу совершать переброску из разных регионов России. Но Россия – важная часть европейского политического мифа, и при том это объясняет, почему в Европе Россию никогда не считали, не считают и не будут, скорее всего, считать частью Европы. Помимо того, что она плохо влезает, конечно, как часть больше целого получается, ну, чисто формально, по размеру, но она еще и осознается как культурно чуждая и не столько имеющая общее прошлое с Европой, сколько грозящая ей каким-то нежелательным будущим. Так вот, это карикатурное представление об имперскости как намерении идти до края земли в завоеваниях, оно противостоит действительному пониманию империи как государства, которое теоретически может идти до края земли, занимая подобающее ему место в истории. И притом империя обязательно имеет в основе своей стержневую идею, которая не может сводиться просто к идее государства как такового, к идее своей особенности. Она обязательно означает нечто более определенное. В этом плане очень интересно, что языческий Рим, Рим времен Вергилия, скажем, он осознавал в качестве своей особенности, что отличает его от всех прочих народов. Как вы думаете, что? Ну, вспоминаются, конечно, и легионы, правильно организованные, и та же римская бюрократия, которую мы уже упомянули в связи с имперскостью, как определенной структурой.
А, такая выстроенность государства.
Да, и его... но на самом деле не это. Все это римляне отдавали другим народам. Они говорили, что этому мы научились у греков, тому у египтян. Кстати, именно Египет был родиной бюрократии. Еще чему-то, еще у кого-то. А вот что нам, римлянам, присуще в наибольшей степени, это благочестие по отношению к богам. То есть римская идея изначально была религиозной. И принятие христианства Римской империи было ничем иным, как восстановлением религиозного стержня, что и придало этой империи еще определенные силы для жизни, потому что языческий религиозный стержень полностью износился, превратился в труху и уже не работал. Не действовал.
И она и рухнула, когда у нее тоже эта идея начала подтачиваться, да?
Она рухнула, когда эта идея начала подтачиваться. Византийская империя или империя Ромеев тоже рухнула в связи с тем, что эта идея не прибыла в своей целостности. И, видимо, то же самое мы должны сказать и о Российской империи. И идея Российской империи, как она складывается во времена Петра, она остается, в общем-то, идеей, сформулированной старцем Филофеем. «Один ты еси по всей вселенной христианам царь». Эти слова можно было понять двояко, мы, кажется, уже этого касались. Можно было понять так, что истинное христианство сузилось до пределов России и больше нигде не обретается. И именно так в итоге поняли ее староверы, старообрядцы. Отсюда следует императив изоляционизма, то есть закрыться, закрыть границы. Но кто хочет у нас учиться, может приходить и следовать нашему пути. Второй вариант, который с самого начала и был прочитан, о чем свидетельствует деяние уже сына Василия III Ивана Грозного, да и самого Василия III, просто масштаб их не столь значителен, это покровительство всем православным христианам, как находящимся в рабстве где-нибудь в Казани. Это, в общем-то, русские люди, конечно, были свои, а так и живущим где-нибудь на Балканах. Поначалу туда деньги посылали, церкви ремонтировали, строили. Потом уже спустя века посылали войска. Ну и близлежащая, конечно, Украина, о которой еще Иван Грозный пишет шведскому королю, что не мудрено, что мы на нее смотрим, ведь народ-то один и вера одна. И с поражением старообрядческой партии в Московском Кремле, некоторые последние всплески политической активности этой партии приходятся уже на время жизни Петра. Вот это поражение, в свою очередь, влекло за собой уже беспрепятственное движение России по вот этому пути, который можно назвать с политической точки зрения путем внешней экспансии, хотя идея была не экспансионистская в основе. В основе была идея жертвенного служения своим братьям, жертвенного служения своей цели. Вот проблема Петровского времени во многом заключается в том, что эта идея остается официальной, двуглавый орел увенчан крестом, образно выражаясь, но внутри она вольно или невольно, сознательно или бессознательно подменяется все-таки идеей экспансии. А экспансия для некочевых народов не имеет чисто пространственного значения. Экспансия государства оседлого и регулярного, каким стала Россия Петра, это не что иное, как умножение богатства. И вот Россия, казалось бы, бессребреница, да, и наш характер русского народа, он бессребренический. И тем не менее, это один из главных соблазнов. Мы еще скажем об этом чуть позже. Один из главных соблазнов не русского человека, наверное, хотя иногда и так бывает, но Россия как государство, как структура, как русской знати, когда она существовала, наследственная, или любых субстанций ее заменяющих, это как раз-таки приобретение богатства, которому дает огромный ресурс и внутреннее богатство страны, и то расстояние, на которое она внешне может протянуть свои руки. Я уже цитировал из гимна времен Екатерины, который долгое время был фактически российским гимном, что свои готовые руки в край вселенной мы прострить. И вот здесь есть опасность забыть, зачем, собственно, мы собирались их куда-либо прострить. Но об этом мы еще скажем. А вот то, что такую империю, ее появление ждали народы христианские, об этом свидетельствует очень любопытный документ, а именно письмо, написанное на латыни армянским эчмиадинским католикосом Акопом Джугайцы отцу Петра, царю Алексею Михайловичу, где он его называет всемогущим и непобедимым августейшим императором московских, русских и прочих народов. Кто-то не признал России империей после того, как Петр ее таковой объявил, что, как я уже сказал, не имеет значения, потому что признание таких вещей всегда следует постфактум. А кто-то считал Россию империей еще до того, как Петр вообще вступил на престол. И это глубоко не случайно. Это не просто латинская форма изъяснения, которую потребил эчмиадинский католикос, а это определенная надежда, которую возлагали на Россию даже и не православные, но христианские народы, находящиеся в угнетении от разных сил.
Которые в результате оправдываются.
Надежды, которые оправдаются, да, потому что как бы ни вменяли нам вину многое, и армяне, и наши православные братья-грузины, нам, то есть империи, с ее жестким административным и зачастую бесчувственным аппаратом, но они не могут отрицать то, что были спасены от физического истребления. И, конечно, Бог мог спасти их так, как ему угодно. Вот как ему угодно, так он их и спас.
Вот очень важный, актуальный разговор, я вот не устаю подчеркивать. Вроде говорим о временах давних, 17 веке, 18-м. Нужно сейчас именно вернуться к этой истине и осмыслить ее в том времени, как это было, а не с нынешних высот, как мы это думаем, искажать в угоду политическим каким-то реалиям. Так что это очень важный разговор.
Согласен с вами. Ни один народ не безгрешен, не всегда обвиняя кого-либо, нужно и про себя разуметь. Но что можно сказать об империи? Мы говорили раньше об органичности русского отношения к церкви и царству, о том, что в лицевом апокалипсисе XVI века церковь изображается только как здание из живого дерева построенное, из дерева прорастающего листьями и цветами. А империя, безусловно, тоже является организмом, но она обязательно является и механизмом. И вот эти два начала в ней, с одной стороны, сосуществуют, с другой стороны, как начала различные, они борются. Что представляет собой организм империи? Это организм строящего ее народа, потому что народ есть органическое единство.
То есть всех народов или одного
основного? Именно того народа, который является основным. Все народы никогда такое органическое единство не составят. Это нужно понимать относительно так называемого вопроса о титульной нации. Здесь речь идет не о чьей-то прихоти или себелюбивом желании быть главным, а о том, что в противном случае такое государство просто ждет разрушения рано или поздно.
Да, и никакой новой общности в виде советского человека, по сути, все равно не было. Это был миф, очевидно.
Да, советский человек – очень интересная тема тоже, потому что он, конечно, отчасти впитал в себя христианскую идею, что нет ни эллина, ни иудея. А проблема только в том, что даже христианству не удалось эту идею осуществить полностью на практике. А связано это с тем, что она требует святости. И коммунизм, уповая на материалистическую теорию перевоспитания человека, которого пришлось перевоспитывать потом в лагерях, потому что мягче не получалось.
Да и то не удалось.
А в итоге не удалось ни в лагерях, ни вне лагерей. Да, было поколение, скажем так, интернационалистов, но оно же успело и разочароваться в этом интернационализме большей своей частью. Если не в самой идее интернационализма, как дружбы народов, то уж во всяком случае в ее практическом воплощении. И все вернулось к тому, что мы оказались у разбитого корыта, и вместо дружбы народов сам русский народ остался разделенным после распада вот этого государства. Не только о разделенном, но зачастую даже и родства не помнящим. Что очень тревожно, потому что этот распад же может идти и дальше.
Увы.
Если он не будет задушен и обращен вспять, то он будет идти дальше по телу самой России. вполне вероятно.
Ну вот, чтобы этого не произошло, в том числе нужно извлекать уроки из нашего исторического прошлого, что мы, в общем, наверное, пытаемся вот сделать.
Да, да. Как раз победа материализма – это была победа механицизма над органицизмом, если хотите. Такой мощнейший рывок механицизма позднего нового времени, который привел к окончательному его истощению и той постмодернистской реальности, реальности всеобщей усталости, в которой мы культурно и во многом, и в других отношениях находимся сейчас. Механизм империи – это механизм согласования всех составляющих ее сил, то есть и народа, и народов, и организаций разного рода, армейских, гражданских и прочих, которые представляют собой вот шестеренки этого механизма. И здесь можно спросить, какое начало, органическое или механическое, сильнее на долгую перспективу? Если отвечать на этот вопрос так вот интуитивно, то поначалу, может быть, кажется, что механическое начало сильнее на долгую перспективу, потому что, ну, скажем, легче убить человека, чем, например, трактор. Но это ошибочный взгляд. На самом деле человека не легче убить, чем трактор. Достаточно что-то поломать в тракторе, чтобы он уже перестал двигаться, и что-то поломать в человеке, чтобы он перестал двигаться. То есть, по крайней мере, это одинаково. Но просто трактор, перестав двигаться, будет долго стоять таким вот остовом, который мы много видели у нас на полях, и постепенно ржаветь. И кажется, что он в этом своем состоянии еще живет. Человек быстро разлагается, его кладут в землю, от него остается лишь имя, лишь надгробие. И тем не менее, на самом деле, именно органическое более живуче на долгую перспективу, потому что несравненно легче разрушить государство, чем уничтожить народ. И это мы знаем по многим историческим примерам.
Ну, к тому же, все-таки человек и народ – это Божие создание, а
да, а все техническое – это вторичное создание человеческих рук, и оно, соответственно, находится на более хрупком, менее реальном, менее действительном уровне бытия. При всей своей эффектности, при всей своей способности производить невероятные эффекты вплоть до ядерного гриба, тем не менее, все это нуждается в заботе человека.
Ну,
все,
да.
Все, что создано человеком, должно поддерживаться руками человека и может быть разрушено руками человека.
Нынче увлекаются этой робототехникой и прочим разным. Вот тоже хорошо бы.
Да, и то же самое с робототехникой. Да. То есть поклонение технике – один из самых примитивных культов, которое смогло создать человечество. Один из самых унизительных для человека культов.
А с другой стороны, вспомните, это бунт. Лудиты были, да, бунт против машин.
Да.
То есть человек интуитивно понимал, что это не тот путь.
Свергнуть пытались этого идола. Но вот это поклонение технике, почему мы о нем сейчас говорим? Потому что отчасти это ввел у нас царь Петр. Это был фетиш его эпохи, на самом деле.
Ну, а он долго прожил этот фетиш, ведь было какое-то вот, внушили нам такое чувство собственного несовершенства от того, что нет у нас там таких приборов, приспособлений, многого нет.
Недаром большевики так любили Петра.
Да.
Никого больше так из русских царей они так не возвеличивали.
Революционер почти.
Никому не имели так мало претензий, несмотря на его жесточайшее обращение с народом.
Ну, этот как раз было им сродни.
Которые они, казалось бы, защищали. Ну, да, на самом деле, да. Как к Петру. Потому что идея в основе лежала очень близко. И дело не просто в идее преобразования и слома старого строя. Дело еще в вере, в силу механического начала, механистического начала. Я сегодня хотел некоторые зачитать отрывки из замечательной книги советского, русского историка Николая Ивановича Павленко, признанного классика истории эпохи Петра, который так и называется «Петр Великий». Один из итоговых его трудов. И начать я хотел со светлой стороны петровского образа, не просто с его заслуг, а с определенного принципа, которым он руководствовался. В этой книге есть две главы, заслуживающие особенного внимания для нас. «Трагедия в семье и у трона», в том числе здесь про отношения Петра с его сыном Алексеем, и «У истоков российской бюрократии».
Это вот та книга, Илья Сергеевич, которую вы рекомендуете читать всем, кого интересует эпоха и личность Петра, да? То есть это без всякой предвзятости, это очень такой
фундаментальный
труд.
Я рекомендую эту книгу, да, хотя она, безусловно, пропетровская, но нам нужно знать вменяемо выраженную пропетровскую позицию. Не просто такой панегирик, а историк, владеющий критическим взглядом, даже на того, кому он отдает свое сердце. И здесь есть критика Петра, так сказать, по делу, именно потому, что она высказана любящим человеком, человеком, который очень высоко ставит заслуги Петра. И мы эту критику тоже затронем, познакомимся с ней. Но вот прежде всего, что он пишет, это замечательно, мне кажется, и довольно редко встречающееся качество. Петр принадлежал к числу тех людей, которые не умели быть снисходительными к порокам, наносившим ущерб государству. Он не прощал казнокрадов, лихаимцев и порывал с ними прежние отношения, которые уже никогда не восстанавливались. То есть, переводя на язык, скажем, более современный, актуальный, Петр – это не человек команды, который бережет своих друзей разных эпох, так как он на них опирается, так как он без них все-таки в конечном итоге не существует. Петр – это действительно царь, который готов порвать с любым, кого он уличил. Тут дело не в том, что он уличил его в отдельном акте, может быть, преступлении, хотя Петр действительно был в этом смысле, как это сказать, поборник чистоты определенной, даже нравственной. Дело в том, что если он понимал, что этот человек радеет не о государстве, а о себе самом,
негодный, значит,
да, он с ним расставался. И в этом плане его отношение к собственному сыну, насколько оно было правильным, насколько ошибочным, вопрос отдельный, биографически очень большой. Павленко здесь приводит много данных, есть, наверное, исследования еще более подробные. И я советую слушателям сначала познакомиться со всем этим материалом, потом уже судить, и знакомиться не по художественной литературе, как, например, известный роман
Алексея Толстого.
Да, не только Толстого, я тут еще вспоминаю Мережковского. Вот, знакомиться именно по историческим трудам. Сначала художественная беллетристика, она уже потом служит таким дополнительным стимулом для размышлений. Но нельзя заменять ей историю ни в коем случае. И ссылаться на свою неграмотность, что мы, мол, не историки, это все чепуха. Историки пишут для неисториков. Для историков существуют архивы. И, ну вот что здесь приведено. Царь пишет своему сыну, который, по его мнению, не желает вступать в общее дело с ним по управлению государством и деятельно становиться наследником. То есть он хочет, чтобы у него был наследник. Он не откладывает этот момент передачи дел. Он хочет иметь соратника в лице сына. А сын уклоняется от деятельности. И он пишет ему: «Ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею. То како могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный». То он его пугает. Он все еще надеется, что он примет участие в делах государства, но пугает его, что я могу и другого в наследники возвести, даже чужого. Это, конечно, самоотверженность определенная, потому что человек, естественно, тянется к собственной крови, хочет ее иметь наследником своих дел или богатств, как мы сейчас с реставрацией вот такого сталкиваемся.
Ну, тем более, когда речь идет о царе, действительно.
А тем более царя, тем более наследник такой династии. И здесь еще нужно отметить, что Петр не кокетничает, когда говорит, что он не жалел и не жалеет своего живота. Мы же знаем, как он умер после переохлаждения в ходе наводнения в Петербурге, когда он бросился в воду и спасал людей, в том числе людей низкого звания, то есть не драгоценное имущество и каких-то избранных вельмож, да, а вот, опять же, своих соратников, которые лично ему были бы дороги, какую-то службу когда-то ему сослужили. А вот кто попадался под руку буквально, если я правильно знаю этот эпизод. Такие мне встречались данные, думаю, что это близко к истине и похоже на характер Петра. Порывистый в гневе и порывистый в благородных поступках, в то же время глубоко принципиальный в целом ряде вопросов человек, несмотря на его какие-то перверсии вот с этими всешутейшими соборами. Но это ведь было частью той культуры, к сожалению. И дальше мы читаем у Павленко, что делал Петр для того, чтобы запустить вот этот государственный механизм, для того, чтобы сформировать Россию как империю. То есть, каким образом он осуществлял свою любовь к государству, служение государству, ставшее фактически его идеей. Особое место в формировании бюрократии принадлежит табели о рангах 1722 года. Отдельные положения этого нормативного акта действовали задолго до его обнародования. Напомним, что Петр при подборе соратников руководствовался не породой, а принципом служебной годности. Появление в окружении царя таких выдающихся сподвижников из лиц далеко не родословных, как Меньшиков, Шафиров, Ягужинский и другие, относится к концу XVII, началу XVIII века. То есть он, уже вступив во власть, да, он уже начинает проявлять такой подход к делу. Возвышение не по родословной, а по годности. Значение табеля о рангах состоит в том, пишет далее Павленко, что она привела в систему и унифицировала все чины империи на всех трех поприщах государственной службы, сухопутной, военно-морской и гражданской, от прапорщика на военной и коллежского регистратора на гражданской до генерал-адмирала, фельдмаршала и канцлера. Табель обязывала всех служить и объявила службу единственным источником получения соответствующего ранга и его последующего повышения. Мы для того никому какого ранга не позволяем, пока они нам и Отечеству никаких услуг не покажут и за оные характера не получат. Характера, то есть характеристики. Все 14 рангов, составляющих табель, являлись ступенями служебной иерархии, по которым при надлежащем рвении и способностях мог продвигаться чиновник в любой отрасли своей службы. Не менее важное значение имели пункты табеля о рангах, открывавшие доступ в ряды дворянства, не только технической, но и правящей бюрократии, лицам подлого происхождения. Получившие первый офицерский чин на военной службе и восьмой ранг на гражданской получали наследственное дворянство и все проистекавшие из этого привилегии. Происходило обюрокрачивание дворянства и одворянивание бюрократии. Вот частично это преобразование Петра сохранило силу вплоть до конца Российской империи. Мы знаем, что Деникин происходил из военного поселения и был дворянин, если я не ошибаюсь, во втором поколении, к примеру, да? То есть его отец выслужился из солдат. А с другой стороны, это преобразование было свернуто, и мы поэтому последующую историю России, начиная с конца XVIII века, должны четко отделять от России Петра. В каком смысле? Дворянство перестало быть служивым. Если Петр не просто сохраняет дворянство как служивое сословие, но превращает все сословия в служивые, вплоть до высшей аристократии, то Петр III и его супруга Екатерина, в этом они были единодушны. Мы потом поговорим о причинах этого и о последствиях. Они освобождают и аристократию, и дворянство от обязательной службы. И то дворянство, которое мы знаем как проблему Российской империи, как Онегина и других персонажей, не знающих, куда себя применить.
Некие лишние люди, но не из разночинцев, а вот...
Да, лишние люди, но не в смысле обделенности имуществом. Хотя потом и до этого дошло уже, после отмены крепостного права, было обедневшее дворянство.
Да, герои, семья Бунина, да.
Герои романов Достоевского, да. Мармеладовы, они же тоже дворяне. То есть, когда мы говорим о вине Петра в 1917 году, скажем так, то здесь нужно сделать принципиальное изъятие именно с этой стороны. Дворянство как класс праздных людей, для которых важным и высоким занятием была игра в карты, за дело господа, за карты. Это не петровское дворянство. Хотя понятно, что и матушка Екатерина не этого хотела от дворянства. Но одно дело, чего мы хотим, и другое дело, что мы получаем. Это вечный парадокс русской истории, конечно, далеко не только русской. Дальше Павленко пишет, это очень характерные абзацы. «Государственный механизм уподобился механизму часов». Подобное сравнение подсказал царю известный математик и философ Лейбниц. Известно, что у Петра было общение с Лейбницем, и Лейбниц подсказал ему также учреждение Академии. Цитата из Лейбница. «Опыт достаточно показал, что государство можно привести в цветущее состояние только посредством учреждения, чего бы вы думали, хороших коллегий. Ибо, как в часах одно колесо приводится в движение другим, так и в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую, и если все устроено с точной соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни непременно будет показывать стране счастливые часы». Конец цитаты. И дальше Павленко продолжает. «Конструированию новых часов Петр с некоторыми перерывами посвятил около 10 лет. Проявив заботу о создании коллегии в 1712 году, Петр по неведомым нам причинам забросил дело на 3 года и возобновил его только в 1715 году, Понятно, что здесь забросил не в смысле пренебрежения, конечно, а в смысле отвлечения на неотложные дела. Чтобы уже в следующем году вновь на 1.5-2 года пустить его на самотек. Новый всплеск интереса царя к административным преобразованиям наступил в 1718 году, а за 2 последующих года был сконструирован угодный царю правительственный механизм.
Но жить-то ему уже оставалось считанные годы.
Да, и он об этом еще не знал. Последующее 2-летие было использовано для совершенствования этого механизма, доведения его до кондиции, когда он, как казалось царю, приобрел свойство показывать счастливые часы. При этом царь проявляет заботу об изучении структуры государственного аппарата в странах Западной Европы. Вот начинается наше примеривание немецкого кафтана, о котором мы говорили, и в который Петр свято верил, что он придется русскому в пору. 12 сентября он повелел, это речь идет о 15 году, он повелел своему генерал-адъютанту Павлу Ивановичу Игужинскому, находившемуся в Копенгагене, чтобы он поторопил посла Василия Лукича Долгорукова добыть весь анштальт экономии королевства датского, а также чинов званий, должность каждой коллегии и каждого в оной. Анштальт датчан интересовал Петра прежде всего потому, что мы слышны, что и шведы от них взяли. Шведы — наш главный стратегический противник на Балтике и эффективность шведского государства по сравнению с московским, таким неповоротливым, таким громадным. Вот она отмечалась еще в 17 веке. Но тем не менее, конечно, глядя в исторической ретроспективе, вот сравниваешь масштабы России и масштабы Дании, сразу возникает сомнение, что этот анштальт мог работать, кроме как в отдельных каких-то, ну, допустим, армейских структурах, где там нужно было привести воинский в строй просто в соответствии с новыми видами оружия. Ну и, естественно, командование этим строем, и подвоз припасов, и их заготовление и так далее. А вот что на всю страну это можно было распространить?
Да, вот удивляешься наивности Петра, ведь он умный был человек, а вот почему-то действительно верил, не понимал русского.
Он был не
русского
только умный, он был образованный человек. Хотя плохо образованный, может быть, в детстве, но потом, как самородок, образовавшийся сам. И образование его эпохи западное, к которому он припал устами, вот как к новому роднику премудрости, оно как раз предполагало, что только регулярное государство, построенное на механической основе, может быть эффективным. И действительно так построили колониальные государства, которые в своем роде были очень эффективными, мировые империи. Получив просимые материалы, царь 2 месяца спустя дает Ягужинскому новое поручение – сыскать в каждую коллегию по специалисту, причем лучше б не старых, дабы могли языку обучиться. Петр не довольствовался изучением датского административного устройства. Он решил ознакомиться и с устройством правительственного механизма своих учителей, как он называл шведов. С Швецией продолжалась война, и прямые каналы получения оттуда необходимой информации были перекрыты. Царь решил воспользоваться услугами только что нанятого на русскую службу камералиста Генриха Фика. Ему предстояло отправиться в Швецию, причем не с русским, а с датским паспортом, и добывать там уставы и регламенты. Видите, как выкрадывали, как техническую информацию буквально. 13 декабря 1715 года Петр повелел своему послу в Копенгагене снабдить Фика паспортом датского двора. Учитывая рискованность операции, царь предупреждал: держите сие тайну. Третьей стороной, привлекшей внимание царя, была Австрия. Речь шла не об изучении или заимствовании структуры учреждений, хотя, кстати, Австрийская империя была чуть-чуть ближе к российской, чем, скажем, шведское королевство по своей структуре, а о найме специалистов. Русский резидент в Вене Абрам Павлович Веселовский получил указ о найме людей, не гораздо высоких чинов и приказных людей. Они должны были удовлетворять 2 требованиям. Знать по-славянски, а в шведское империю входило много славянских народов, как мы помним, и обладать опытом службы в коллегиях цесаря. Это задание Веселовскому примечательно в том отношении, что свидетельствует о невысоком мнении царя о способности приказных дельцов успешно служить в создаваемом бюрократическом аппарате. То есть и люди заменялись, русские на иностранцев в этом механизме. Подписывая указ резиденту, Петр внес в него собственноручное дополнение: «Всем гораздо постарайся, понеже нам гораздо нужно». Продолжение забот царя о подготовке канцелярских служителей находим в его указе от 10 ноября 1721 года, когда он предложил сенату организовать школу для подьячих, которым предстояло служить в коллегиях. Им надлежало изучить арифметику, формы книгам, табели, штиль письма и прочее. Но это все естественно. Подготовка к проведению административной реформы, так энергично начатая Петром в 1715 году, внезапно застопорилась. Этот факт – еще одно доказательство огромной роли царя в преобразовательных начинаниях в первой четверти XVIII века. Без его понуканий дело практически заглохло бы. К вопросу о том, да, развивается ли в истории все просто по объективным законам или... Есть
роль личности в истории.
Да, такие вот точки бифуркации, где могло пойти по-другому, а пошло вот так. Безусловно, пошло не по прихоти просто отдельной личности. Мы, христиане, воспринимаем это и не через механическую необходимость, и не через волюнтаризм, а через призму промысла Божия. Все это поводы задуматься о промысле или попущении, как форме его. И дальше Павленко переходит как раз-таки к издержкам бюрократии. Вот здесь я тоже хотел некоторые моменты процитировать. На поверку выяснилось, что содержание разбухшего аппарата на местах значительно превосходило материальные ресурсы государства. На этот счет имеются прямые свидетельства современников, причем не противников преобразования царя, а его ближайших сподвижников. Меншиков в 1725 году заявил в Сенате: «Теперь над крестьянами 10 и больше командиров находится, вместо того, что прежде был один. А именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися назваться могут». Меншикову вторил другой птенец гнезда Петрова, Апраксин. Цитируется Апраксин. «Кажется, крестьянству ничто так не чувственно, как разные им команды, а ни одного опекуна, такого или подобного тому, как прежде были воеводы, нет. Но в одной провинции первые воеводы, второе камериры, третьи комиссары, четвертые многопеременные приезжающие от полков офицеры и солдаты, что им бы только взять сполна, а после его как хочет другой».
Один с сошкой, семеро с ложкой.
Да, совершенно верно. Вот так империя напряглась, чтобы свои руки вытянуть до дальних рубежей. Механизм работал, и оказалось, что он слаженно работает. Флоты ходят, армии ходят, гарнизоны на границах стоят, а человек, оказывается, главное тяглое население, русское крестьянство, которое увеличивается в числе, поскольку оно хорошо защищено границами империи, но увеличивается и его бедность. И это напряжение не было снято вплоть до гражданской войны, когда оно было снято. Прямо скажем, через кровопускание, не просто, так сказать, через смену прав, а через кровопускание и даже физическое уничтожение огромного количества людей. То есть сценарий отчасти был мальтузианский, а не только марксистский.
На два века вперед.
Да.
Аж это все простерлось.
Да, простерлось. И продолжало еще усугубляться в какие-то моменты. В высказываниях двух вельмож, пишет Николай Иванович Павленко, имеется различие. Меншиков считал свору чиновников волками, в стадо ворвавшимися, а Праксин, хотя и не отрицал грабежа чиновниками подданных, но исходил из тезиса о существовании патриархальных отношений между воеводами и управляемым населением. Тут Павленко не совсем прав, на мой взгляд, ведь Меншиков тоже говорит, что иные не пастырями, но волками. То есть он тоже имеет в виду, что, в общем, раньше свой воевода, может быть, даже свой феодал, князь там или какой-то местный, феодал менее крупного значения, он был часто пастырем своему податному населению.
Но это мы еще из завещания Владимира Мономаха
помним. Да, из завещания Владимира Мономаха, из Домостроя, где сказано, мы, по-моему, цитировали это, что если твой христианин разорился, имеется в виду крестьянин, ему нечем подать и заплати, ты за него заплати. И с одной стороны, это христианский принцип любви к ближнему, который проявляется и как любовь к нижестоящему ближнему, и там больше соблазна обидеть, если ты силен, да, если на тебя нету права. А но с другой стороны, нельзя забывать и о том, что эти владетельные господа сами нуждались в процветании своего населения, ведь иначе подрывалась основа их благоденствия и благоденствия их потомков.
Это был единый организм.
Да, вот в этом была мудрость так называемых кормлений, того, над чем мы порой смеемся, как вот над архаичной феодальной организацией. А теперь, поскольку все начальники приходящие и уходящие, если у них не было собственного вот этого рвения к благоденствию государства и каждого человека в нем, который...
Наемники, проще говоря.
Который имел сам Петр и пытался им всем вменить, что не так-то легко, да, то они просто грабили и уходили, потому что после нас хоть потоп. И дальше... интересный тоже момент. Достаточно взглянуть на нормативные акты 1719 года, относившиеся к областным учреждениям и должностным лицам, инструкции воеводам, земским камерирам, земским комиссарам, земским рентмейстерам, чтобы убедиться в их бюрократическом существе. Они носили такой же регламентарный и унифицированный характер, мелочно опекавший деятельность учреждений и должностных лиц, как и регламенты и инструкции центральных учреждений.
И название-то все кальки немецкого, да, датского, уже не русские. Все должности-то, названия чуждые нашему уху.
Да, не могли придумать своих. В тех и других инструкциях наличествуют исключающие друг друга тенденции. Едва ли не каждая инструкция содержит призывы к чиновникам проявлять инициативу и изобретательность в поисках увеличения доходов, но они повисают в воздухе, ибо система мелочной опеки исключала как инициативу, так и изобретательность. Мерилом успешной работы чиновника являлось не состояние дела, а упорядоченное дело производства. Поскольку каждый шаг должностного лица был предусмотрен инструкцией, то слепое следование ее букве определяло качество работы. Законодателя, например, мало интересовало проникновение воеводы в суть жалоб населения и мера справедливости выносимых им решений. Это в отличие от законодательства Константина Великого, Юстиниана и других великих христианских государей, где существовало понятие «суд справедливости» и существовали апелляционные суды, которые пересматривали дело с учетом именно справедливости, как правило, находившиеся в других местах и независимые от местных властей. То есть этому уделялось специальное внимание законодателями, в общем, первоклассными римскими. И в средневековой Англии тоже был такой институт. Вот этого Петр не копировал, ему даже в голову это не приходило. Сменилась эпоха, справедливость стала ценностью абстрактной и такой чисто риторической, что ли. То есть она все время провозглашалась, но достигнуть ее предполагалось отлаженностью государственного механизма, ничем иным.
Действительно, столько мин было заложено, однако.
Да, очень мощных, конечно. Составитель инструкции интересовал чисто формальная, внешняя сторона дела. Именно поэтому инструкция требовала от воеводы, чтобы тот во избежание продолжительных волокит челобитчикам учредил в каждой неделе челобитческие и резолюционные дни, причем резолюции должны быть обязательно письменными. Законодатель был спокоен, если переписную книгу, то есть список деревень, дворов и живущих в них людей, а также сведения о земельных площадях и угодьях, подпишет не один канцелярист, ее составлявший, а вместе с ним земский камерир и земский комиссар. Делалось это, как сказано в инструкции, земским комиссаром для вящей верности. Инструкция запрещала земским рентмейстерам под страхом смертной казни залезать в казенный сундук, чтобы присвоить казенные деньги или использовать их в торговле. Средством предотвращения этого зла являлись разнообразные книги учета, которые одновременно вели земский рентмейстер и земский комиссар. Помните, как еще недавно четко вели документы наши чиновники, пока все это не перешло в компьютер, как они были верны бумаге и как тщательно каждая бумага хранилась. Вот у нас это начинается при Петре, хотя раньше тоже был бумагооборот. Но вот в таком виде, когда бумага становится господином, как говорила мне одна опытная чиновница, человек так не отомстит себе, как бумага. А вот это начиная с Петра. И логика понятна, да, почему подписывают три человека, потому что все друг друга проверяют. То есть, по идее, это должно работать. На практике, сейчас мы прочитаем. Если записи не противоречили друг другу, значит, все в порядке. И вышестоящие инстанции не имели претензий к провинциальной администрации. Возможный сговор земского комиссара с земским рентмейстером ради присвоения казенных сумм, в особенности из неокладных сборов, никого не интересовал. Ибо в глазах контролеров оба они выглядели на бумаге добропорядочными чиновниками.
Ну, у нас, как известно, строгость всякого закона.
Да везде, на самом деле, в большей или меньшей степени. Но вот сейчас уповают на компьютер, что он, как неподкупный, и действительно его невозможно подкупить, но, как мы знаем, в отличие от человека, в него зато можно залезть в компьютер и что-нибудь там подкрутить,
да,
чтобы он показывал, так сказать, может быть, не то, что он зарегистрировал вначале.
Да и вообще вирус там вообще все может снести.
А может вирус просто все снести, да, то есть это как пожар. Вот в этой самой администрации, где хранятся бумаги. Но только за вирус никто не отвечает, поскольку он из интернета пришел, и не с кого спросить. В общем, да, ну понятно, что это тоже пытаются как-то упорядочить. Это вечная борьба. Возможно, да, фетишизацию бумаготворчества выразительно представляют ведомости об экономических показателях казенных металлургических заводов на Урале. Микроскопическая точность при подсчете себестоимости пуда серебра и железа создает полную иллюзию благополучия и исключает малейшие подозрения в возникновении самой возможности что-то украсть. Так себестоимость пуда серебра на Нерчинском заводе обошлась казне в 1723 году в 399 рублей 32,51 копейки. А себестоимость пуда проволоки в 1726 году 83,7 копейки.
А у Демидовых, как мы знаем, были тайные мастерские.
Эти доли копейки ярче многих слов подтверждают, что российская бюрократия успешно овладевала премудростями своего ремесла, пишет Павленко. Итак, был сконструирован новый правительственный аппарат. От предшествующего он отличался большей стройностью, единством принципов организации высшего и центрального аппарата, четким размежеванием обязанностей, унификацией структуры. Казалось, достаточно пустить эту бюрократическую машину в действие, чтобы наступило время благоденствия. Нужно отдать должное Петру. Он не питал иллюзий относительно моральных качеств людей, заполнивших многочисленные канцелярии. Скорее наоборот. Характер законотворчества царя дает основание полагать, что он с крайней подозрительностью относился к чиновникам, и едва ли не в каждом из них готов был видеть казнокрада, сдаимца, вымогателя, человека, не знающего границ в утолении жажды наживы за счет ограбления государства и отдельных подданных государя. Именно поэтому Петр наряду с созданием исполнительных учреждений был озабочен созданием контролирующих учреждений.
Салтыков, Щедрин и Чехов очень ярко обо всем об этом писали. Материал для них был богатый.
Совершенно верно. Потому что дальше он описывает учреждения фискалов, которые следили за чиновниками и доносили на них. И потом выясняется, что фискалы тоже нечисты на руку. Тогда создается прокуратура как гласный надзор. И они контролируют уже друг друга. И, тем не менее, преодолеть то, чего боялся Петр, а именно ограбление населения со стороны чиновников и их безнравственность как таковую, государственными мерами не удается. То есть механизм, на который он уповает, он работает как механизм напряжения мускулов империи и ее внешней экспансии. Но не как механизм организации благоденствия внутри самой империи.
Наоборот, скорее на истощение.
Наоборот, да, это идет на истощение, и народ начинает жить тяжелее. Со временем все тяжелее и тяжелее. Хотя это, конечно, относительно, там, если учесть, что меньше становятся набеги Крымской, Ногайской орды, хотя они продолжаются вплоть до конца XVIII века, то да, можно сказать, что народу становится легче, размножаться, скажем. Недаром русский народ становится со временем самым динамично растущим вот к концу XIX века народом на планете.
Умножаться скорее, в смысле становиться многочисленнее.
Да, размножаться и сохраняться в достигнутом числе и опять приумножать его. Но при этом не случайно ведь, что умный, бодрый наш народ, как говорит Грибоедов, учинил одну из самых кровавых революций гражданских войн. То есть нужно как-то видеть причины этого и что вызвало такую озлобленность.
Сейчас же терпение.
Не просто переворот социальный, а такая озлобленность, которая потом вылилась, ну, не будем даже брать дворян, аристократов, там была классовая борьба, вот эта вот доктрина, чуждая тоже нам, принесенная со стороны, но убийство городовых еще в феврале в Петрограде, вот эта вот массовая расправа над мелкими, в том числе, служителями и чиновниками аппарата правительства, которые, в общем-то, просто исполняли
многих,
приказы.
Да, над своими там офицерами,
адмиралами. Да, над офицерами тоже. Это же все еще февральская даже не Октябрьская революция. Mm-hmm. Павленко дальше еще уточняет. Петр не уповал на магическую силу своих разъяснений, то есть инструкции чиновникам. Более того, царь не верил, что разума его подданных достаточно, чтобы усвоить целесообразность той или иной меры. Недостаток разума должен был компенсировать страх. Всякой новой норме сопутствовало принуждение. Причем, по мнению Петра, в России оно было тем более необходимым, что она отставала от передовых стран Западной Европы. К принуждению прибегали даже в таком заобыклом государстве, то есть привыкшем к администрированию, как Голландия. Тем паче оно необходимо у нас, яко у новых людей во всем. Эту убежденность царь высказал в указе президенту Камер-коллегии Дмитрию Михайловичу Голицыну от 11 мая 1721 года. «Сами знаете, хотя что добро и надобно, а новое дело, то наши люди без принуждения не сделают. Поэтому почти каждый указ, регламент, инструкция заканчивается угрозой применения наказания».
не обольщался.
Причем, мне кажется, что тут даже дело не в отношении к русскому народу наших правителей. Почему эта форма повторяется из века в век? Ну и, скажем, не в предубеждении Петра против русских людей. Дело скорее в инстинктивном страхе власти перед тем, как все расползается на наших просторах. Поэтому даже простое распоряжение начинается с окрика. Или даже если сейчас мы посмотрим вот нынешние реформы в наше, казалось бы, травоядное в отношении репрессии время, да, но обязательно какая-то фигура того, что мы можем вас уволить или лишить премии или урезать зарплату, она проскользнет, потому что без угрозы насилием боятся публиковать какое-либо новое решение. А ну как оно вообще утонет в русской грязи вот этой непролазной, где целые дивизии вражеские тоже потонули, и не дойдет до выполнения. Хотя зачастую потом в итоге оно так и не доходит до выполнения. Возникает лишь имитация его выполнения, и опять идут кому-то зарплаты и премии за искусно выдуманную реформу. В установлении репрессий Петр проявлял величайшую изобретательность. Их амплитуда колебалась от взыскания сравнительно мелкого денежного штрафа до конфискации всего имущества, от физических истязаний и ссылки на каторгу до смертной казни. За разговоры во время богослужения велено взимать с прихожан штраф, не выпуская их из церкви по рублю с человека. Продавцов русского платья и сапог, равно как скоб и гвоздей, которыми подбивали русскую обувь, ждала каторга. Браковщики пень, укладывавшие в середину тюка гнилой товар или камни, подвергались казни. Чиновники-коллеги за однодневный прогул подлежали удержанию месячного жалования, а за каждый час преждевременного ухода из коллегии – недельного жалования. И так далее. Здесь много перечисляется различных.
Кар. Работали они плохо, да. Все-таки в результате, видимо, да?
Да. В том числе интересно, что это наше законодательство, но это было, к сожалению, и до Петра, оно вступало иногда в противоречие с законом Божьим, что, наверное, не осознавалось. В частности, за одержание беглых крестьян помещик подвергался денежному штрафу, а беглый крестьянин – физическим истязаниям. В то время как закон Моисея запрещает выдавать раба, убежавшего от своего господина. То есть ветхий закон запрещает выдавать раба, убежавшего от обид и притеснений своего господина. Здесь же подвергается наказанию тот, кто его у себя принял. Ну и сам беглый раб, само собой. Опять же, это связано и с российскими просторами, да, где если крестьяне все перебегут, то можно уже и не сыскать вообще никого. И все хозяйство рушится, ну, в данном месте. Но речь не идет, тем не менее, о том, чтобы наказать помещика за плохое обращение с крестьянами, да, и, соответственно, за то, что он вот так вот...
То есть не с причинами, а со следствием борются.
Да, так ведь проще.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Радио «Радонеж». Имеющие уши, да услышат.